Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Грани времени и итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня в программе. Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. Триумфа Байдена не получилось, но Европа будет перевооружаться. Как россияне относятся к войне в Украине? Удалось ли Кремлю превратить СВО в войну священную? Первый в России приговор за спектакль. Кто стоит за делом Берковича Петричук? Как творить, когда вокруг стукачи, цензура и силовики? Мир вновь замер в ожидании переговоров. Или наоборот, война в Украине вступает в новую фазу. Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне и его неутешительные для Украины итоги. Виктор Орбан продолжает колесить по планете, встречаясь с мировыми политиками. Мало кто видит в венгерском премьер-министре человека, который может остановить Путина, чья армия на этой неделе бомбила детскую больницу в Киеве. Неужели за это умирают российские солдаты? Этим вопросом задаются наблюдатели. Ответы звучат разные. Удивил многих мэр Моршанска Алексей Банников. Городоначальник из Тамбовской области во время вручения посмертного ордена мужества заявил сестре погибшего российского солдата, что ее брат Виктор Щербаков отдал жизнь ради благоустройства города.
Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все, за это погиб ваш брат. Он наш герой.
Ролик взорвал соцсети. Слова чиновника вызвали волну возмущения даже среди Z-патриотов. Может кто-нибудь объяснить, какая связь между гибелью человека и благоустройством города? То есть, если бы конкретно он не погиб, то не стали бы никогда спортивные площадки строить в Моршанске? Этому мэру рогов козлиных не хватает, написали авторы телеграм-канала «Бриф». Поисками ответов о целях войны занимается писатель Иван Филиппов.
Никто не знает цели этой войны. Я на третий год войны до сих пор встречаю тексты серьезных, больших Z-авторов, которые не могут сформулировать цели войны. И это, может быть, или не могут сформулировать цели, или не могут ответить на вопрос, как выглядит победа. Вот как выглядит победа? У всех свои разные варианты.
Автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» третий год изучает Z-пропаганду в социальных сетях. Путину нужна хоть какая-то видимая и ощутимая победа, чтобы оправдать СВО. Но солдат в окопах не хватает, несмотря на то, что в Краснодарском крае уже готовы платить из бюджета более 1,5 миллиона рублей. Только заключить контракт, ну и плюс 200 тысяч зарплаты ежемесячно.
Катастрофически не хватает людей, еще видно по тому, как повышаются, как это называется, выплаты за добровольцев. Я сегодня утром смотрел, там 1,650,000 единовременная выплата, когда ты подписываешь контракт, это вообще заоблачная цифра. Это важно почему? Потому что не идут даже за те деньги, которые были, нету людей. Тоже про это последние 3 недели очень много пишут.
Казалось бы, деньги и пропаганда должны делать чудеса. Власть бросает на идеологию все силы, включая своих интеллектуалов.
Опять мы сражаемся за человечество, какой раз в истории. Опять мы проливаем русскую кровь с обоих сторон. Проливаем русскую кровь за святое дело.
Не гнушаются политтехнологи такими циничными приемами, как реклама героической смерти. Вспомните, как в «Вестях недели» выпустили сюжет о том, как родители погибшего в Украине российского военного купили на гробовые белую ладу.
В память о Феде Горе купили новенькую машину.
Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище.
Ура! Патриотический материал у многих зрителей вызвал отторопь. Этот же номер, но в виде разговора по душам, повторил Владимир Путин, встретившись с вдовами и матерями погибших солдат уже в Кремле.
И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел.
О жертвенности и патриотизме вещает на телеэкранах и YouTube-платформах писатель Захар Прилепин.
Все мои товарищи павшие, они все меня просят о том, что все-таки я добрался, дошел до Киева и выпил там за них эту рюмку 2-3. Саша Захарченко, Арсен Моторола, Саша Злой, погибший рядом со мной. Мне что-то листаю, выпадает фотография, я только раз ее пролистываю, потом отлистываю и понимаю, что у меня все на этой фотографии убиты все. Все погибли, я там один сижу живой, а вокруг меня все мертвые уже. Уже живых нету уже.
Сказать, что кремлевская пропаганда совсем не работает, было бы неправдой. Она бьет по ушам жителей глубинок. Лаборатория публичной социологии выпустила третий аналитический отчет, посетив три субъекта. Среди них Бурятия. Республика входит в число регионов, которые сильнее всего пострадали от войны. В марте 22 года число погибших бурят составило 3,5% от общих российских потерь. Президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова считает, что пропагандисты ловко и цинично играют на национальных чувствах бурят.
Кремль активно играет в антифашистах. В принципе, это нужно тоже обратить внимание. Вы, если посмотрите сейчас федеральные телеканалы, вы увидите, какое большое количество программ связано с представителями коренных народов. И бурят туда пускают просто тоже в каких-то, как бы это грубо не прозвучало, промышленных масштабах. И они рассказывают там и про вузы, и про родной язык. И, в общем-то, все это сейчас культивируется, потому что нарратив такой официальный, многонациональный народ России против украинских нацистов.
Имперские нарративы работают в Бурятии, но на первый план все же выходит идея солидарности с теми земляками, которые уже оказались вовлечены в военную кампанию в Украине.
Люди это воспринимают не как войну за некие государственные атрибуты, скажем так, за Россию. Люди плетут эти сетки, потому что они пытаются помочь своим знакомым, которые находятся там. То есть их мобилизовали, например, и они говорят, ну он уже пострадал, его мобилизовали, он не хотел туда ехать, как я ему могу помочь? Ну я буду плести ему сетки. Вот. Но при этом, конечно, есть люди, которые выражают категорическое несогласие и недовольство всем происходящим, и им особенно тяжело в селах, когда, например, в сельских школах с учителей трясут деньги, все для фронта, все для победы, там просят скинуться 300 рублей, 500 рублей. И мне писала одна учительница, которая очень тяжело переживает все происходящее, плачет каждый раз, когда очередные жесткие атаки против Украины. И она рассказывала, как она в этот чат написала, что хватит дискредитировать армию Российской Федерации, как это у нашей великой армии не может быть трусов, на которые мы должны скинуться. То есть иногда, конечно, такие проявления тоже встречаются, но эти люди чувствуют, конечно, себя крайне одиноко, крайне маргинализированно, и, собственно, наша задача в том числе пытаться их поддержать, чтобы они не чувствовали, что с ними что-то не так, а понимали, что с ними все в порядке, просто вот сейчас такая кремлевская государственная идеология.
Превратить спецоперацию в войну священную или Великую Отечественную пропагандистам не удалось. Но признать свое идеологическое поражение Z-блокеры и их сторонники пока еще не готовы.
Вот я читаю второй год как-то более системно, очень много военных авторов. Это, в общем, порой довольно интеллектуально развитые люди, находящиеся от меня по другую сторону баррикад, но как бы это не тупые какие-то там, я не знаю, гопники. Все давно уже поняли, что вот что с Путиным, что с поддержкой войны. Очень сложно признавать свою неправоту. Это возможно делать, мне кажется, для этих людей будет в тот момент, когда они поймут, что это не меньшинство, когда признать неправоту будет означать присоединиться к большинству и почувствовать себя опять, ну, как бы частью большинства. И почувствовать, ну да, конечно, я, может быть, не прав, конечно, да, зря я поддерживал, да, действительно, это кровавое преступление. Ну, все же так говорят теперь. Вот в этот момент, наверное, будет просто. Но вообще это очень же психологически сложно.
Позади 871 день войны. Издание «Медиазона» совместно с BBC обнародовали имена 58 207 граждан России, погибших на полях Украины. По другим подсчетам, на основе списка данных из реестра наследственных дел, к июню 24 года спецоперация Путина унесла жизни 120 тысяч солдат. Поразмышляем о том, что происходит в голове россиян и отдельного россиянина Владимира Путина на фоне ударов по Киеву и саммита НАТО. Со мной в студии главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Контрактникам повышают зарплаты. Это позитивный знак? Или, наоборот, речь идет о том, что в бедных регионах закончился человеческий ресурс?
Для Кремля это точно не позитивный знак. И очень важно вот отметить, что в Татарстане даже придумали эту специальную акцию «Приведи друга в военкомат и получи 100 тысяч рублей», что означает, что очередей по-прежнему в военкоматы нету, а те люди, которые хотели и могли поехать на войну, уже оказались там.
На ваш взгляд, почему не сработал этот пропагандистский прием или кураж о том, что СВО – это священная война против так называемых укронацистов и НАТО?
Мне кажется, даже в самой этой постановке вопроса уже заложен отчасти ответ, потому что власти так и не смогли решиться. Это все-таки священная война против всех врагов России или специальная военная операция, которая ведется ограниченным контингентом, как в Афганистане, практически высокоточным оружием. И все это ведет к тому, что российские граждане относятся к войне так же, как они относились к ковиду некоторое время назад. Главный принцип здесь – это глубокое недоверие ко всем государственным мерам, которые в связи с ковидом или в связи с войной предпринимаются. Вот есть государство, у него свои задачи. До тех пор, пока это государство не лезет в мою жизнь, я готов его поддерживать, и я совершенно не против. Но когда начинается вопрос о том, нужно ли носить маску, или нужно ли вакцинироваться, или нужно ли всерьез относиться к этой войне и верить, что это вот война прям не на жизнь, а на смерть, здесь я все-таки склонен и пропаганде, и государству не верить и заниматься по-прежнему своими делами. Мне кажется, что вот высылались в сюжете на анализ лаборатории публичной социологии, у них это очень четко показано, люди не считают вообще любые государственные дела своими. Государству в России не доверяют и не доверяют и стараются держаться в стороне от войны. Почему тогда некоторые все-таки на войну записываются? Потому что это способ выиграть в лотерею. Если у тебя в жизни что-то не сложилось, ты можешь взять и попытаться сыграть с государством в его игру, обмануть его, да, или, например, из-под следствия уйти или выйти из колодни. Когда вот так складывается твоя жизнь, тогда ты можешь пойти на это, но это такой крайний жест отчаяния людей, у которых жизнь не сложилась.
А как вы думаете, 5 миллионов рублей гробовых – это солидная вообще сумма для теперь уже, наверное, вдовы?
Ну, по подсчетам, ведь заработок за серьезную часть жизни для заметной части российских граждан. И, конечно, это можно считать, что если вот у тебя был там нелюбимый какой-то супруг или родственник, и если тебе вместо него пришли гробовые, то ты цинично говоря, выиграл в лотерею.
Ну, то есть это круче, чем «Лада Калина» белая, про которую мы показывали. Потому что она, наверное... Хотя не знаю сейчас, сколько она стоит, цены все время меняются. Как вы относитесь к социологии по России? Вот последний опрос «Левада» – 34% опрошенных одобряют ядерный удар по Украине. Вас это страшит?
Вот этот опрос меня действительно пугает, потому что я вижу, как в течение всего этого времени российские власти вольно или невольно занимаются нормализацией глобальной ядерной войны. Ну, точнее, они ее подают как маленькую, тактическую и, в общем, безобидную. И точно так же, как сама эта война стала, большое вторжение стало возможным после того, как российская пропаганда 10 лет дегуманизировала украинцев и говорила, что, в общем, они ни люди, ни культуры, ни языка у них настоящего нету, точно так же сейчас и Путин, и его так называемые эксперты, ведущие в его пропагандистском телевидении, они говорят, что, в общем, маленькая тактическая ядерная бомба, это ничего страшного, и даже, в общем, хорошо, приятно, и все сразу сдадутся, и все вернется к нормальной жизни. Я думаю, что люди... в том числе еще и с конформизма так отвечают, потому что они слышат по телевизору, что это сейчас нормально, что, может быть, действительно есть какой-то почти волшебный способ закончить войну при помощи того, чтобы, в общем, развязать войну ядерную. Так работает пропаганда, и люди на это реагируют.
На этой неделе прошел юбилейный саммит в Вашингтоне. Путин, на ваш взгляд, продолжает поднимать ставки, вот удары по больнице в Киеве. На ваш взгляд, это месть Зеленскому за то, что он поехал туда, в Вашингтон?
На мой взгляд, это террор. Я думаю, что этот удар по больницам был преднамеренным. И я думаю, что это примерно та же логика, как вот у типичного террориста, который захватил заложников и демонстрирует, что он может этих заложников мучить, если его требования не будут выполнены. В данном случае в роли заложников украинские больные дети, самая, наверное, такая, ну, уязвимая часть вообще населения и людям, которым, конечно, все очень сочувствуют. А в качестве приза, который Путин хочет получить, это мирный договор на своих условиях, который не только привел бы к расчленению Украины и к оккупации неоккупированных территорий, в том числе Херсона и Запорожья, но еще я думаю, что все-таки он надеется на то, что в Киеве после этого начнется большой политический кризис, и он в итоге получит большую часть Украины и заявит о своей победе.
Вы упомянули переговоры. Вот сейчас опять пробрасывается вариант Стамбульских соглашений. Но мы знаем, что согласно Стамбульским соглашениям, которые не были подписаны в апреле 2022 года, речь не шла об оккупации 4 регионов областей Украины. Зачем этот пассаж сейчас подает Путин? Он что-то пересмотрел, готов к компромиссам?
Ну, мне кажется, наоборот, он действительно повышает ставки, ему нужно больше, чем он хотел в Стамбуле. Стамбул был такой момент, когда российская армия вторжения оказалась несостоятельной, и все данные, судя по всему, российской разведки провалились о том, что кто-то будет рад этому вторжению в Украине, на что они надеялись. Сейчас Путину нужно больше, и он не готов вести переговоры. Вот он 8 раз, по-моему, сказал, что ему нужно 4 региона, признание со стороны Украины этой ситуации и снятие санкций, что тоже немаловажно. Вот если все это будет Путину дано, то тогда он якобы готов остановить войну на какое-то время, и совершенно очевидно, что эти условия для Украины неприемлемы, и что любое правительство в Украине, которое их будет подписывать, оно обречено на кризис, особенно если после завершения конфликта начнут состояться очередные выборы.
Но в то же время вот последние события, удары по городам, удар по больнице. Вот сможет ли Путин заставить украинское общество оказать давление на военно-политическое руководство страны не ради переговоров, а вот ради принятия вот этих путинских ультиматумов? Проще говоря, склонить народ к капитуляции.
Ну, сейчас ситуация кажется такой безвыходной в этом отношении, потому что, с одной стороны, Путин действительно пытается людей толкнуть, согласиться на любые условия, лишь бы не гибли мирные граждане и дети. С другой стороны, мы видим, что огромное количество людей... в принципе, готовы воевать, да, и готовы, в общем, мстить Российской Федерации за совершенные преступления. И эта озлобленность, эта скорбь, она ведет к тому, что украинцы готовы продолжать войну. Поэтому к чему террор путинский ведет, сказать очень трудно.
И все же Киев устами Зеленского говорит о том, что переговоры могут быть, если только между посредниками, напрямую с ним нет. Это сигнал?
Я думаю, что это сигнал в том числе западному руководству и, возможно, новой администрации в США, которая появится уже в следующем году, с большой долей вероятности, что Зеленский и киевское правительство в целом не являются недоговороспособными. Им нужны определенные гарантии и условия, после чего они готовы войну заканчивать, если эти условия будут предоставлены. Многие считают, что, собственно говоря, отказ Зеленского от прямых переговоров с Путиным, демонстративный отказ, это позиция, ну, ошибочная. На мой взгляд, Путин заслужил, конечно, все-таки, если украинского руководства хватит возможности вот удерживать эту точку зрения, что прямых переговоров конкретно с этим человеком не будет, потому что он лжет и свои обещания не выполняет. Я думаю, что это, может быть, не с прагматической точки зрения, но с моральной эта позиция очень правильная.
Вот придумали такой заголовок для этой программы, возможно, заголовок. Даже за 1 000 000 рублей не идут люди воевать. Объявит ли Путин мобилизацию, если ему не будет хватать солдат?
Сейчас у Путина есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что опять же, мы возвращаемся к экономической ситуации в России. Предельно низкая безработица, экономика на самом деле задыхается без рабочих рук. И это означает, что если так же, как в 2022 году регионам поставят какие-то цифры, сколько людей должно быть мобилизовано, то местным властям, региональным властям им придется изымать квалифицированных сотрудников, по всей видимости, из каких-то ценных ценных отраслей экономики. И, условно говоря, если на том или ином заводе не будет сварщиков или не будет водителей определенного типа транспорта, которые уйдут на войну, то экономика начнет рушиться гораздо большими темпами, чем это происходило в течение последних 2 лет. Проблема, опять же, в том, что за эти 2 года все те, кто на войну могли и хотели пойти, они, в принципе, уже пошли. Мобилизация грозит экономическим проблемам с точки зрения рынка труда.
Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Немного пессимизма россиянам на этой неделе добавили в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Россия может лишиться китайских автомобилей. В Поднебесной блокируют российские платежи. Причина – вторичные американские санкции, которых боятся банки по всему миру. Эксперты в целом говорят о снижении импорта даже из стран-партнеров. Как меняются экономические отношения России с другими странами, в материале Бориса Титова.
Путин – агрессор, самый главный агрессор, и Путин должен заплатить за это. Спустя больше 2 лет сложно сказать, заплатил ли Путин эту цену. Экономика России растет, как и зарплата населения, если верить Росстату. И даже США продолжают торговлю с агрессором. Россия продает Америке уран и удобрения, а покупает лекарства и вакцины. В мае 2024 года, по сравнению с апрелем, товарооборот России и США вырос в 1,5 раза. Александр Каляндер напоминает, что тотального запрета на торговлю с Россией не существует.
Вакцины, уран, это все не подпадает под список запрещенных товаров. Но растет и растет, потому что есть спрос, есть предложение. И давайте не забывать, что там достаточно низкая база. То есть, если мы с вами торгуем на рубль, как только мы торгуем на рубль 50, это будет увеличение в 1,5 раза.
Если по сравнению с апрелем в мае этого года товарооборот России и США вырос в 1,5 раза, то по сравнению с маем довоенного 2021 года упал почти в 7 раз, следует из официальных американских данных. Падает и товарооборот с Евросоюзом. В 2023 году он был почти в 3 раза ниже, чем в 2022. Журналисты The Bell обратили внимание на серьезное сокращение импорта в Россию из так называемых дружественных стран – Казахстана, Турции, Китая. Это связано с вторичными американскими санкциями. Любая сделка с Россией становится токсичной.
Что фактически сделали Соединенные Штаты в декабре указом о возможности введения вторичных санкций? Они фактически повторили то, что делал Том Сойер, когда красил забор. Они переложили достаточно хлопотную процедуру наблюдения за ненарушением санкций на, собственно, банки и финансовые компании.
Так, например, импорт из Китая за первое полугодие сократился на 9% в денежном выражении. И это несмотря на то, что 90% операций проходят в национальных валютах. В том числе поэтому Владимир Путин собирается построить новую платежную систему внутри стран БРИКС.
По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениями и внешнему санкционному вмешательству.
Путин лично налаживает экономические отношения с разными странами. В этом году он уже побывал в Китае, Северной Корее, Вьетнаме и Казахстане. В начале недели в Москве с визитом находился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они согласовали программу экономического сотрудничества на ближайшие 6 лет и обсудили долгосрочный контракт на поставку нефти. Однако платежи за углеводороды и за санкции проходят в индийских рупиях, которые практически невозможно вывести из страны.
Ну, в каком-то абсолютно идеальном мире архитекторам западных санкций хотелось бы, чтобы какая-то торговля важным и необходимым продолжалась, но Россия от этого получала поменьше прибыли. И кроме того, чтобы торговли товарами двойного назначения не было.
Вторичные санкции направлены на сдерживание развития российского военного комплекса. Но вместе с тем в России дорожают и потребительские товары. Например, автомобили и их комплектующие, даже китайские. Об этом в открытую заявил один из топ-менеджеров «АвтоВАЗа» на выставке «Иннопром», которая на неделе прошла в Екатеринбурге.
Мы не знаем, насколько будет ужесточаться дальше санкционное давление. Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций.
Официальная позиция: Россия прекрасно справляется с последствиями санкций, о чем на том же Иннопроме сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Обычные же граждане, предприниматели и потребители уже третий год жалуются на рост цен и на сырье, и даже на продукты питания в магазинах. И этот рост не планирует останавливаться.
На третьем году полномасштабной войны с Россией Украина снова на перепутье, в состоянии неопределенности за свое будущее. 75-й юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны Альянса пока не готовы видеть Украину в своих рядах и даже не готовы предоставить Киеву столько оружия, чтобы ВСУ смогли откинуть врага хотя бы до рубежей по состоянию на 24 февраля 2022 года. Ситуацию не исправил и кровавый обстрел России детской больницы в Киеве. Наши журналисты следили за результатами саммита НАТО. Подробнее у Дмитрия Мороза.
Восьмое июля 2024-го, черный понедельник для Украины. В результате массированного ракетного удара по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску и Покровску погибли 47 жителей Украины. В столице обстреляна главная детская больница страны Ахмаддет. Детей с тяжелыми заболеваниями в безопасное место из побитых осколками операционных прямо на руках выносили спасатели, врачи и случайные прохожие. В тот день в Киеве погибло 33 человека, среди них пятеро детей. Сотрудник частной клиники «Адонис» Елена Старовойтенко 8 июля была на работе в клинике на левом берегу Киева. Ракета уничтожила весь четвертый этаж здания. Погибли пятеро сотрудников клиники и два пациента.
Да, особисто я всех знала.
Лично я всех знала. Это люди, которые работали годами в этой клинике. За эти годы мы не только работали вместе, у нас были, можно сказать, семейные отношения. Для всех нас это ужасная трагедия.
Пока в Киеве разбирали завалы, политики мира разбирались в хитросплетениях коммюнике 75-го саммита НАТО, прошедшего в эти дни в Вашингтоне. В Киеве ожидали, если не приглашение на полноценное членство в Альянсе, то хотя бы жестких решений касательно российской агрессии в Украине. Ни того, ни другого не произошло. Вместо приглашения в НАТО – туманные обещания о строительстве некоего моста в Альянс. Вместо жестких мер – 5 систем ПВО «Патриот».
Месседжи про мист.
Заявления о мосте, которые связывают с возможным членством, звучат несерьезно. Это значит, что мы пока что остаемся в серой зоне, остаемся предметом геополитического торга с Россией, с путинским кровавым режимом. Нас просто там оставляют.
Михаил Самусь убежден, 24-й год решающий для Украины. Ведь после выборов в США, создания новых коалиций в парламентах Европы, может возникнуть совершенно иная конфигурация международной политики. Будет ли помощь Украине в нужном объеме в 25-м году, сейчас не может сказать никто.
Если говорить про то, что можно прогнозировать, это...
Единственное, что можно прогнозировать, в этом году необходимо попробовать изменить ход войны. Я считаю, что центр притяжения остается в Крыму. Нам нужно попробовать блокировать Крым, чтобы при любых попытках переговоров мы держали Путина, а не он нас.
Украине нужны быстрые решения, подчеркнул после саммита Владимир Зеленский. На низком старте у ВСУ разрешение Вашингтона для применения американского высокоточного оружия на всю возможную глубину российской территории. Но пока что на это осмелилась лишь Великобритания. Германия молчит, а США лишь прошлой весной дали зеленый свет ВСУ на использование своих ракет исключительно в пределах приграничных с Харьковской областью территории России. Но даже это взбесило Москву, где, очевидно, внимательно следили за результатами саммита НАТО.
В декларации Вашингтонского саммита от 10 июля речь идет о необратимом пути Украины в НАТО. Для России приемлемы два варианта завершения этого пути. Либо исчезает Украина, либо исчезает НАТО. Еще лучше оба.
В итоговом коммюнике НАТО идет речь о выделении Украине помощи от Альянса на сумму в 40 миллиардов долларов США на следующий год. Этого не хватит даже для того, чтобы сдержать врага, не говоря уже о возвращении границам 1991 года, говорит эксперт по безопасности Дмитрий Теперик.
40 миллиардов долларов военной поддержки – это хорошее обещание, это лучше, чем ничего, но в принципе это недостаточно. Это значит, что в ближайшее время Украине придется договариваться уже двусторонне или многосторонне с разными союзниками и партнерами, как эту военную помощь увеличить.
Шокированные ударом по киевской детской больнице, власти Дании и Нидерландов на саммите НАТО заявили, истребители F-16 из этих стран будут в Украине уже этим летом. Премьер Дании Мэтте Фредериксон не исключила, что это вооружение может быть использовано по территории России.
Вы не можете задать этот вопрос и ожидать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть в соответствии с международным правом, но также можно достичь целей за пределами Украины. Да.
Пока спасатели разгребали завалы в клинике Елены Старовойтенко, выяснилось, что в соседних с ними офисах нашли погибшими еще два человека. Этот ужас должен когда-нибудь прекратиться, говорит Елена.
Мы сподеваемся и верим, что...
Мы надеемся и верим, что Украина будет защищена, небо будет закрыто. Мы надеемся, что международное сообщество поймет тот ужас, в котором сейчас живет каждый украинец.
Кожен український бізнес, як люди виживають фактично в цій ситуації.
Одним из сюжетов этого саммита стали оговорки президента Джо Байдена. Он за один день назвал Зеленского Путиным, Камалу Харрис – Трампом. Что происходит? Обсудим с политологом-американистом Александрой Филипенко. Александра, добрый день.
Здравствуйте.
Что говорят в американской прессе по поводу оговорок Байдена?
Сейчас сконцентрированы все, конечно, на том, как повел себя Байден, каким образом он выступал, и даже оценивают не то, что он говорил, а то, как он говорил. В целом, и раньше он оговаривался, но сейчас, конечно же, с лупой следят за каждой его оговоркой, и поэтому слухи ходят, очень упорные слухи, что в демократической партии зреет какое-то ядро, которое просто, попытается вынудить Джо Байдена покинуть гонку. Уйти, уступить, возможно, Камале Харрис или кому-то еще из демократической партии, поскольку действительно эти оговорки, это выступление, во-первых, на которое очень надеялись, что оно упрочит позиции Джо Байдена, оно в действительности еще ухудшило положение.
Нью-Йорк Таймс пишет, что несколько крупных доноров демократической партии США заморозили до 90 миллионов долларов пожертвований, пока нынешний президент США Джо Байден не откажется идти на второй срок. Какие варианты?
Во-первых, если говорить про самый простой вариант, это Камала Харрис, кто мог бы прийти на вместо Байдена, тогда не придется практически перетасовывать команду Белого дома. Плюс, что важно, Камала Харрис сможет наследовать, то есть забрать то финансирование предвыборной кампании, которое есть сейчас у Джо Байдена. Но могут быть и другие варианты. Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, это один из тех политиков, которые проводили теневую предвыборную кампанию. Он, нужно сказать, с 22-го года уже комментирует федеральные вопросы, федеральные дела, являясь губернатором штата Калифорния. И с 23-го года он, очевидно, проводил опросы в нескольких штатах, какие шансы у него на то, чтобы стать кандидатом от демократической партии. Но когда стало известно о том, что Джо Байден идет, Гевин Ньюсом был один из первых, кто поддержал Джо Байдена. И после дебатов, даже, очевидно, провальных дебатов, он как раз в первый час, в отличие от очень многих других представителей демократической партии, в первый час сказал, что он поддерживает Байдена. Но нужно сказать, что пока еще очень многие демократы до сих пор говорят о том, что они riding with Biden, что называется. То есть они продолжают поддерживать Джо Байдена. Но сейчас, конечно, просто важно будет следить за тем, ядро это противостояние Байдену перевесит ли количество других демократов, которые поддерживают президента. Явно идет внутренняя борьба, очень серьезная. И результат мы узнаем только, когда решение будет принято. На данный момент пока это такая закулисная борьба, но кандидаты, конечно, есть.
На саммите НАТО решили, что Украина находится на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. В переводе с дипломатического на человеческий. Что это означает?
Столтенберг говорил уже, что это не вопрос, станет ли Украина частью Североатлантического альянса, это вопрос, когда она станет частью Североатлантического альянса. Но это, к сожалению, означает, что все оттягивается еще, поскольку если бы решение было принято, определенное решение, то, конечно же, на этом Вашингтонском саммите было бы очень символично сделать официальное приглашение для Украины. Но ничего пока не сделано. Черным по белому, на бумаге пока ничего не записано. Соответственно, мы понимаем, что это оттягивается и оттягивается. Этот вопрос очень сложный в рамках Североатлантического альянса. Сейчас в целом НАТО обеспокоено, возможно, возвращением Дональда Трампа и тем, что он, может быть, попытается каким-то образом, ну, во-первых, военную помощь Украине снизить. Для этого передали контроль над элементами военной помощи от США под эгиду НАТО. Ну и вообще попытается каким-то образом снизить участие США в Североатлантическом альянсе. Поэтому говорить о принятии Украины сейчас они, наверное, не готовы на бумаге, скажем так, юридически. Пока об этом говорят не де юре, де факто, говорят, что обязательно Украина станет членом НАТО. Но когда, вот это действительно большой вопрос. Если бы что-то было подписано, наверное, мы бы, во-первых, об этом узнали, но и подписали бы, если бы были уверены в силе Североатлантического альянса и в том, что действительно Дональд Трамп никак не повлияет на единство Североатлантического альянса. Но опасения вот как раз пока есть за нынешний альянс в том виде, в котором он существует.
Последний вопрос, если можно очень коротко. Известно ли о том, как будет действовать Трамп по Украине в случае своего избрания? Так ли это плохо для Украины? Мы ведь помним, что при базе НАТО были в Ульяновске, да, к примеру.
Ну, некоторые вообще политики говорят, что президентство Трампа может быть полезным вообще для Украины, поскольку оно подтолкнет европейские страны тратить больше на помощь Украине и вообще и на собственную оборону, европейские страны на собственную оборону. Но Дональд Трамп, который озабочен своим наследием и хочет представить себя человеком, который может закончить все войны в мире, конечно, будет стремиться усадить всех за стол переговоров. Другое дело, получится это у него или нет, или же это исключительно предвыборное обещание, мы увидим после вступления в должность, если он попадет в Белый дом. Сейчас кажется, что это только предвыборное обещание, точно такие же, как обещание, например, построить стену на южной границе и заставить Мексику заплатить за эту стену. Ничего из этого не было сделано.
Александра, вам спасибо за интересную беседу. Со мной на связи была политолог, американист Александра Филипенко. Приговор Светланы Петрийчук и Жени Бирюкович снова вызвал тяжелые дискуссии о цензуре и репрессиях против культуры в России. Почему государству так важно приструнить художников? Как удается выживать искусству и его авторам в условиях постоянной угрозы? Репортаж Никиты Пешкова.
Это фрагмент музыкального клипа, созданного двумя российскими авторами при помощи нейросетей. Клип стал лауреатом кинофестиваля в Екатеринбурге и популярным в том числе у иностранных зрителей. На фоне жестокого приговора 6 лет колонии Светлане Петрийчук и Жене Бирюкович за пьесу «Финист. Ясный сокол» мы попытались разобраться в том, как сейчас выживает искусство внутри России.
На данный момент я вижу, я не хочу называть имена, потому что я не хочу людей подводить, но я вижу, что в разных городах, в разных регионах, таких мест, свободных от пропаганды, и где войну называют войной, вот эти места все еще существуют.
Во всех областях искусства в России так или иначе сохраняется свобода творчества. Но приводить примеры, как изначально было задумано в этом репортаже, оказалось небезопасно. Такое ощущение, что цензоры или спецслужбы находят имена для своих черных списков, в том числе в публикациях независимых медиа.
Это все работает на каких-то доносах, на каких-то обидах, да, на каком-то гневе там людей, которым вот не понравилась какая-то песня, они решили кому-нибудь, да, обратиться. Понятно, что это все подстегивается государством, но это не похоже на системную деятельность.
Благодаря интернету музыку практически невозможно цензурировать. Действенной мерой становится разве что отказ в площадках для концертов. Однако в России продолжают жить и работать музыканты, очевидно критикующие режим и его действия. Запреты и дела в России в основном касаются знаменитых и очень популярных музыкантов. Похоже, что быть носителями ценностей свободы и мира теперь предстоит музыкантам менее известным.
Конечно, они не поют, там, не знаю, Путин объявил мобилизацию. Это развито в атмосфере, там, не знаю, в лексике. Музыка вообще довольно, ну, как бы абстрактное искусство. Если ты не пишешь, повторюсь, совсем уж плакатных, там, агитационных песен, это, в общем, довольно сложно, как бы, прижучить.
В случае с литературой на помощь авторам и читателям снова приходит интернет. Изъятые книги можно скачать или прочитать онлайн. А попытки заменить бестселлеры на полках магазинов новой патриотической литературой тоже не дают ожидаемого результата.
По там, годовым сводам продаж мы это видим, какие книжки становятся бестселлерами, какие книжки люди ищут в интернете чаще всего. Там не фигурируют те имена, которые... Ну, себя так вот пытаются прибить к стандарту, что они новая русская проза, сформированная, значит, в кузнице войны и все остальное. Они не очень востребованы, и я не думаю, что это изменится.
Если в прежние времена выпускник театрального вуза мечтал сыграть Чацкого или Гамлета, то сегодня заветной для него может стать роль Гены, друга Чебурашки.
Куда заметнее от новой цензуры пострадало кино. Неугодных актеров заменяют на их дипфейк-альтернативы. У фильмов отзывают прокатные удостоверения, режиссерам и продюсерам все сложнее находить отдельные от государства деньги на свои проекты.
Участники, которые были готовы вкладываться в кино, но им как минимум сейчас не до этого.
Автор расследования издания «Проект» о судьбе современного российского кино, бывший актер Филипп Горенштейн, убежден, что в индустрии теперь можно снимать лишь на общие темы.
Тут надо избегать реальности. У тебя любая история должна быть вакуумная. То есть понятно, что драма между мужчиной и женщиной, например, про их развод, может случиться и во время войны, и во время Брежнева, и во время Путина, и в Америке, и в Канаде.
Тем не менее, в России продолжают выходить коммерчески успешные проекты вроде «Слово пацана» или «Мастера и Маргариты», где острые темы, хоть и иносказательно, но все же звучат.
Как получилось, что реакционная пьеса «Пилат» добралась до публикации и потом до постановки?
Кого ты имел в виду под персонажем
Воланд?
При том, что театр кажется куда менее массовым искусством, чем музыка, кино или литература, в отношении театров, похоже, идут самые массовые репрессии. Это увольнение режиссеров и актеров, снятие или запреты спектаклей.
Мы живем в очень непростое и сложное время. И вам, например, непросто на дожде сегодня. И надо вести себя достойно, умно. Иногда хитро.
Про государственному режиссеру Константину Богомолову отдали театр на Малой Бронной и легендарный театр Виктюка. Про военному Владимиру Машкову театр Олега Табакова и «Современник».
Театр по существу это митинг, это народное собрание. В интересах власти, чтобы театр перестал быть митингом и стал парадом. Да, в театр ходит очень мало людей, но это активные люди. Это люди, которые хотят находиться среди единомышленников. Это люди, которые готовы куда-то пойти, готовы объединяться. И, ну, было бы здорово, чтобы у этих людей, ну, все-таки не было места для сбора.
Спасением для театралов становятся маленькие и малоизвестные театры, частные постановки.
Я, например, когда говорю, что мои пьесы я не хочу в государственном театре, я просто не хочу иметь никакого дела с Министерством культуры Российской Федерации. Но в частных театрах России каждый день, без преувеличения, кто-нибудь мне пишет, и маленькие группы бесплатно, конечно, им все пьесы отдаю. Пожалуйста, играйте.
Особого внимания удостаивается и современное искусство. Саша Скочеленко получила 7 лет колонии за акцию с подменной ценников в магазине на антивоенные послания. Массовые обыски прошли по всей стране в связи с делом Петра Верзилова. Похоже, что для силовиков современное искусство в первую очередь ассоциируется с акционизмом, а значит, с действиями. Один из художников, работающих в России, анонимно рассказал мне о том, что работать в новых условиях отчасти стало даже интереснее.
Зрители, которые ходили на выставки, никуда не уехали. Людям нужно какое-то пространство, которое резонирует с тем, о чем они не могут говорить. Проходят отчетные выставки студентов, и это сильные высказывания. Вообще, нужно ввести статью, которая будет называться не за оскорбление чувства верующих, героев СВО и так далее, а за оскорбление чувства реальности. Понятно, если ты хочешь выставить флаг Украины, ты не сможешь этого сделать. Если ты работаешь со сложными темами, то уходишь в какую-то метафору. И ты все время должен держать баланс. между тем, чтобы совсем в абстракцию не впасть и чтобы не стать агитационным полотном. Мне кажется, что наблюдать за этим процессом изнутри гораздо интереснее, чем наблюдать за бесконечными реками искусственной крови и масками мертвого Путина.
Получается, что, как и во все времена цензуры, искусство в России продолжит выживать благодаря людям и вопреки государству.
Будет ли российская пропаганда настолько умна, как она была умна при Суркове и еще была умна там сколько-то лет назад, чтобы подкармливать что-то, что выглядит как протест, но при этом это на самом деле не протест, а ее поддержка в каком-то там смысле, мне кажется, им это уже не нужно.
Посадили, заходи с вещами. Посадили, умер, выходи с мощами.
О том, что стоит за делом Берковича, Петричук и как работать тем, кто остался в России, я поговорил с театральным критиком и режиссером Мариной Давыдовой. Кто стоит за делом Берковича, Петричук?
Ну так ФСБ стоит, конечно, в конечном счете. А так конкретно, ну, кто же это может сказать, понимаете? И потом тут очевидно совершенно, что преследуется сразу несколько целей. Ну, и сама Женя, и спектакль как вместе с Ветой. Естественно, они очевидные жертвы этого процесса. Но он создает такую ситуацию, в которой огромное количество людей из театрального мира могут быть привлечены к этому делу, понимаете, как замазаны каким-то там вот этим оправданием терроризма, возьмем три раза в кавычки, потому что это действительно был резонансный спектакль, он значит, соответственно, рецензировался, да, представляете, сколько людей написали на него рецензии. Есть издания, которые, это сейчас как бы подсказываю власти в каком смысле, да, которые эти тексты публиковали, есть, я не знаю, люди, которые сдавали в аренду помещений, есть эксперт «Золотой маски», есть жюри «Золотой маски», есть администратор «Золотой маски», и так вот до бесконечности, понимаете, есть театры, которые сотрудничали с драматургами и режиссером. И это можно выстраивать в бесконечную цепочку. Я не думаю, что она будет выстраиваться. Мне кажется, что в настоящий момент система совершенно удовлетворена тем, что она сделала. Да? Но это создает такое ощущение какого-то страха парализующего, который, как бы, слово террор, что такое террор, да, это создание атмосферы, нагнетание атмосферы страха и какого-то там ужаса.
Любой режим хочет пропагандировать свои нарративы. Можете ли вы назвать какие-то талантливые произведения, которые играют в пользу этого режима? Ну, извините за банальный пример, была Лени Рифеншталь, которая пропагандировала фашистскую идеологию достаточно талантливо. Да. Возникают ли такие очаги кремлевской, путинской культуры, на которые вы бы обратили внимание?
Если вы меня спрашиваете о театре, то нет. Нет, не возникают. Невозможно. Нереально. Ну, как бы, конечно, можно сразу вспомнить Костю Богомолова, понимаете? Я тоже не видел его последних спектаклей. Вероятно, они не бездарные. Но я абсолютно уверена, что он никакого кремлевского дискурса не пропагандирует. Он совершает очень неприятные поступки для того, чтобы, сказать, удержаться на плаву, как менеджер, как функционер. А то, что он там ставит, эту свою какую-то историю транслирует, она не совпадает абсолютно, конечно, с моей историей, с дискурсом, с каким-то таким эмигрантским в целом, да, и таким диссидентским. Но она и с кремлевским не совпадает. Она, это какая-то своя история. Но таких художников, которые прямо вот транслировали бы нарратив Кремля, а главный нарратив Кремля – это антизападничество, надо сказать. Я пытался сформулировать одним словом. Ну, одним, понимаете? Как будто что вообще многими словами там возникает много разных других обертонов. Вот. Но если одним словом, это такой комплекс неполноценности, при том, что непонятно, откуда он взялся, но, в общем, он есть. Вот, это антизападничество. Ну да, я не вижу ни одного художника, который бы театрального, который бы хоть что-то вообще-то. Я вообще даже не знаю, как их зовут, честно говоря, художников. Кто эти люди? Ну, как
бы. Вы упомянули фамилию Константина Богомолова, но есть еще другие творцы, которые, ну, считается, что у них еще хорошая репутация. Это Константин Хабенский, Евгений Миронов. Подадут ли они свои голоса в защиту Берковича и Петричук? или все-таки пройдут мимо этой драматической истории?
Я не очень понимаю, почему названы эти две фамилии. Мне кажется, что если говорить о молчании, да, то, в общем, оно довольно оглушительное. У театра все-таки есть огромные возможности. Я это говорила еще в период дела «Седьмой студии». Но для этого нужна как-то солидарность. То есть, в принципе, конечно, все театры должны каким-то образом упоминать эти фамилии со сцены. Я понимаю, что это очень рискованно. Но если будет застигнута какая-то... Если будет солидарность, если худруки каких-то многих театров созвонятся друг к другу и скажут, ну вот мы рискуем, но мы начинаем эту кампанию по отстаиванию, так сказать, мы знаем, что эти люди совершенно невиновны, и это все вопиющий процесс, и он касается наших коллег, да, и это не антивоенное заявление, которое, а мы защищаем своих коллег, мы хотим защищать своих коллег, мы будем, я не знаю, перед каждым спектаклем говорить, что, значит, страшное, ужасное дело Светланы Петричук и Жени Беркович, обратите на него внимание, свободу невинно, значит, осужденным, ля-ля. Буквально перед каждым спектаклем. Все, знаешь, сколько у нас там театров в России?
Ну так вы ожидаете?
Да нет, я ничего этого не ожидаю. Я знаю, что этого не будет, потому что в абсолютно диетические времена ничего такого не было, понимаете? Даже в диетические времена никто не защищал фигурантов «Седьмой студии» таким образом, как письма подписывали в лучшем случае. Такой широкой масштабной поддержки, а сейчас не будет тем более. Но я просто не очень понимаю, почему вы назвали фамилии именно Миронова и Хабенского. То есть как бы, ну они молчат, а кто говорит-то, собственно?
YouTube то ли замедляют, то ли готовится отключить. Накануне Ростелеком сообщил, что у пользователей из России упадет качество и скорость загрузки видео. Мол, оборудование Google очень старое и не обновляется 2 года. Подконтрольное государство газета.ру пишет, что администрация президента планирует блокировку YouTube в сентябре 2024 года. Пресс-секретарь Путина и депутаты Госдумы отрицают умышленное замедление сервиса. Узнаем, что известно к этой минуте о возможной блокировке YouTube в России у Андрея Сошникова, руководителя расследовательского проекта «Система». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что произошло все-таки с YouTube в России?
YouTube сейчас по-прежнему работает примерно с 11 числа по 13 на нескольких сетях в регионах России. Наблюдалось замедление скорости его работы. По-моему, лидирует по статистике Пермский край. А вот в таком регионе, как Хакасия, наоборот, увеличилась скорость YouTube. Это говорит о том, что пока целенаправленных каких-то масштабных действий властей на блокировку или замедление YouTube по всей стране предпринято не было, но существует две концепции, почему это произошло. Есть позиция властей, которые технически попытались это объяснить, и существует общая логика режима. С какой начать?
Что может быть альтернативой YouTube, если все-таки его закроют?
Альтернативной YouTube могут быть различные сервисы, которые сейчас создают подконтрольные властям структуры. Например, телеканал пропагандистский Russia Today создал сервис-платформа, который еще пока никто не использовал, но очень пафосно представили. Никто не видел вообще его пока, возможно, кроме ограниченного круга лиц в Москве. Но если возвращаться к тому, что происходит с YouTube, власти говорят, что износились сервера Гугла значительно, потому что из-за санкций американская компания не поставляет ничего в Россию. И есть версия, помимо версии российских властей об износе серверов американской корпорации, согласно которой замедляется трафик сознательно, как это в свое время было с Фейсбуком, с Твиттером, и Телеграм тоже пытались замедлять году 2018.
Отключить YouTube — это же не только YouTube. За этим же еще какие-то технологические процессы, это и Google Почта и так далее. Вот расскажите подробно, чего могут лишиться россияне?
Да, YouTube – это та платформа, которая очень сильно завязана на общую инфраструктуру интернета. Она принадлежит корпорации Google, и все мы волей или неволей используем ее продукты. Даже те, кто избегает Google Токи, документы, те, кто избегает Google Почту, те, кто избегает, собственно, YouTube. Например, магазин приложений Android. Различные сервисы бронирования, банковский сектор. Все это очень сильно завязано на инфраструктуру Гугла. Когда власти начинают блокировать YouTube, они получают обратку в виде того, что сервисы, на которых завязана экономика, страдает. Жизнь в городе становится менее комфортной, бизнесы пытаются находить какие-то костыли, чтобы исправить эти ошибки. Транзакции проходят медленнее, такси приезжают не туда, самолеты не понимают, сколько людей забронировали билеты и тому подобное. Это может вызвать такой комок событий, сравнимый, я не знаю, с кибератакой, например, на целую страну.
Очень коротко, если можно, осталось 20 секунд. Будет ли это что-то похоже на Китай, если отключат YouTube?
Нет, в России абсолютно по-другому устроен интернет, он устроен хаотически, а в Китае существует великий фаервол, поэтому там заблокировать любой контент проще.
Хорошо, а как готовиться к тому, что если отключат YouTube, что из механизмов, из девайсов надо приобрести?
Самое главное скачивать VPN, которые не подконтрольны российским властям.
Спасибо вам большое. Моим собеседником был Андрей Сошников. На этом мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас в YouTube-канале «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.